Записки есть разные, очень разные. И хорошие есть записки. Видно, что духовная жизнь, истины Божьи, они интересуют молодых друзей. И хорошо, что есть вопросы. Ну и что сможем, ответим с Божьей помощью. Какое отношение следует проявлять в современном мире к регистрации церкви? И какое отношение должно быть у нас к членам регистрированных общин? Относительно регистрации в нашем братстве подход такой. На съезде принято решение церковь не регистрировать. Церковь, она зарегистрирована у Бога. Каждый христианин лично, он зарегистрирован, паспорт есть, и поэтому адрес, где живет, это все то, что касается нашей земной жизни. Духовные вопросы, они в мире не должны регистрироваться, они регистрируются у Бога. Так же само, как человек спасение получает, Бог его записывает в книгу жизни на небесах. Поэтому церковь не регистрируется. Какое отношение наше должно быть к верующим из зарегистрированных общин? Их нужно любить. За них нужно молиться. Тех, которые богобоязненны и стремятся к святости, можно приветствовать даже. Те, которые одобряют путь нашего братства и разделяют, и хотят идти таким путем, мы даже иногда им даем участвовать в наших общениях. Иногда. А как правило, регистрация – это путь широкий, и далеко-далеко уже ушли от Бога. Очень многие. Мы недавно с нашей молодежью получили приглашение посетить в городе Днепродзержинск большую церковь с регистрацией. Так получилось, что наша сестра одна работает техничкой в отделении кардиологии. Туда попал мужчина один с приступом сердца, лечили его там. Ну и однажды он подошел к ней и говорит: «А ты верующая?» Она говорит: «Да». «А как вы определили?» «А ты моешь полы не так, как другие». «А где ваша церковь?» «Вот там, а там». Он пришел, побыл в собрании, посмотрел жизнь и внешне, и по духу. Поехал, когда выздоровел, домой, в соседний город, и собрал пасторов своих, там у них около 15 служителей, церковь до 500 членов церкви, и говорит: «Давайте пригласим». Мы с скрипичным ансамблем поехали туда, проповедовали, и когда ехали назад, я у нашей молодежи вот так через плечо за рулем еду и спрашиваю: «Ну, друзья, ваши отзывы?» Ну, кто рядом сидели, там сзади, близко. Говорят: «Нет слов». Насколько люди далеко отошли от Бога и Божьих путей, нет слов даже объяснять. Поэтому, молодежь, надо дорожить путем, который в нашем братстве. Бога благодарить, ценить это. Просто, ну, может быть, вы не бывали и не видели, что там происходит и как оно. Ну, и молиться за них. Можно ли пользоваться продукцией ИФ Роше? Я правильно прочитал? Я не знаком, что это за продукция. Если это сетевой маркетинг, не советую. Я не знаком с этой фирмой, не советую. Покупайте лучше в магазине, потому что весь сетевой маркетинг построен на обмане. Вы платите в 10 раз дороже, чем оно стоит на самом деле. Просто вас обманывают. Жалко таких людей. Когда я был в Германии на служении, встретил одного брата, который раньше жил в России и занимал в сетевом маркетинге высокую ступень. Он организовывал показ продукции, там вот эти все семинары там и все такое. И когда он уверовал, говорит: «Я в ужас пришел, чем я занимался? Мы просто обманываем людей». И поэтому, говорит, хорошо вы делаете, что предупреждаете, чтобы всю эту финансовую пирамиду не кормить и в этом не участвовать. Тем более, что некоторые эти компании, они явно демонизированы. Есть в нашем братстве случаи клинической смерти с христианами. Я не слышал такого. Принципиально, думаю, не должно быть. У пятидесятников есть и должно быть. У харизматов, у мирских людей есть. Есть книга «Жизнь после смерти» Моуди. Вот. Это ересь сплошная. И я так понимаю, что люди, которые попадают в клиническую смерть, это связано с демонией. Верующие, настоящие люди этого переживать не должны. Не должны. Может быть, просто потеря сознания, это может быть. Вот. А чтобы переживать клиническую смерть, у еретиков это сплошь и рядом. Почему-то они такое благословение в кавычках получают. Скажите, можно ли общаться с братом, если нет ничего греховного и все серьезно? Дело идет к браку. Это серьезно. Если дело идет к браку, это серьезно. Как нужно и можно общаться? Общение между юношей и девушкой должны быть на уровне христианского общения в церкви. Вот так оно должно быть. Как мы вот здесь вот встречаемся, поприветствовали скромно, свято. Вот так должно быть. Наедине где-то встречаться, общаться, это будет неправильно, нескромно, нецеломудренно. Даже под видом каких-то духовных бесед, якобы изучения Библии, там, назидания и прочего. Этого не нужно делать. Если, чтобы дело шло к браку, должно быть предложение. Если брат не сделал предложение, а якобы дело идет к браку, и они, значит, общаются. Это сами себя обманывают. Просто обманывают. Впадут в искушение. Пообщаться можно. Вот, например, ко мне приехала одна сестра и говорит, мне жених сделал предложение, и я не знаю, что отвечать. Я его первый раз в жизни увидела, когда он делал предложение. Он с другой церкви, с другого города. Как мне быть? Я молюсь, ничего в голову не приходит, никакого ответа, я не знаю, что мне делать. Я говорю, есть такой подход. Позвони до его пресвитера в ту церковь, пусть пресвитер устроит вам встречу, чтобы ты могла с ним познакомиться ближе, поговорить. Пресвитер имеет право такое сделать. Поговорите, задай вопросы о его направлении жизни, о его целях в жизни, о его ценностях, все, что тебя интересует. А потом определяйся. Она позвонила пресвитеру, и он им устроил встречу у себя дома. Они обои туда приехали. 5 часов побеседовали. У нее много вопросов было. Все, у него вопросы были. И она дала согласие. Меня позвали сочитывать. Их Бог благословил, сочитали, все. Они потом пожелали в нашу церковь переехать. Мы их приняли, они наши члены церкви. Вот так. Когда есть предложение конкретное, тогда можно общаться и по телефону. Есть ответ конкретный. Есть познание воли Божьей, есть согласие родителей, есть согласие служителя, объявили в церкви, можно встретиться, подготавливаться к браку, общаться, но сохранять чистоту и целомудрие. Как вы выехали из Украины, если там идет война? Сел на поезд и поехал. Можно ли ходить членам церкви на охоту с любым видом оружия? У вашей местности нельзя. А на Чукотке можно. Почему так? Потому что в тайге, на севере, там охота – это единственная возможность выжить или сохранить себя от зверей, ну, безопасность. В нашей ситуации это развлечение, этим заниматься не надо, это будет грех. Вот, я так понимаю. Возможно ли, что Господь иногда говорит через пятидесятников, и можно ли с ними общаться? Пятидесятничество – это бесовская ересь, учение бесовское, ужасное учение, которое в 20-е годы прошлого века сотни церквей на Украине разрушило, щепки остались. Это ужасное учение. Люди некоторые в этих учениях одержимы духом вот этим пятидесятническим, бесовским, который выдает себя за Духа Святого, за Духа Пророческого там. Пророки, которые у них есть, это лжепророки, я с ними встречался. Их пророчество пришлось разоблачать. Они говорят, ты хулишь Духа Святого. Я говорю, нет. То есть, ну, один пророк пророчествовал, что 17 лет назад я должен был умереть. Ихний пророк пятидесятнический. Ну, он пожизненно в психбольнице сейчас содержится, ну, а я проповедую. Ну, вот, не сбылось его пророчество. А Библия говорит, если пророчество не сбывается, это ложный пророк. И его должны были бы... Чем отличается спаситель от спасателя? Ну, в принципе, это одно и то же, но прилично на Иисуса говорит спаситель. Скажите, пожалуйста, как объяснять доступно неверующему человеку, который знает хорошо Библию, несоответствие. Неверующий знает хорошо Библию. Что Отец и Сын и Дух Святой – это одно. Она говорит, что разные. Этот человек был еговистом. И ей очень трудно объяснять. Мы ей объясняли, а она нам говорит, что мы ничего не понимаем, потому что не даем ей ответа. Свидетели Иеговы – это люди неверующие. Неверующие. И все, что они проповедуют, это сплошная ересь. Библии они не знают. Кроме того, у них Библия извращенная. Новый американский стандартный перевод. Объяснить этим людям почти невозможно. Почти невозможно. Редчайшие случаи, чтобы из этих сетей люди спасались. Поэтому неудивительно, если вы объясняли, а они не принимают. Так и бывает. Я тоже иногда, когда встречались, один раз могу пояснять человеку, второй раз не буду. Это люди, которые самоосуждены. Дорогие братья, вы говорите за членов церкви, что они примером должны быть, но у некоторых, даже у многих, такой отвратительный внешний вид, у нас даже не члены церкви так не одеваются. Да, мы говорим. Когда мне Виктор Павлович позвонил, чтобы или попросил, чтобы быть в этом лагере, он сказал, что здесь будут и неверующие из молодежи. Поэтому, может быть, кто члены церкви смотрят, почему здесь в лагере, это же христианский лагерь, значит, это христиане, значит, внешний вид должен быть христианский, а у них мирской. Как понимать? Ну, братья пошли на такой риск, чтобы и таких пригласить в лагерь, может, даст Бог им прозрение и покаяние. Поэтому они здесь присутствуют. Вот. Мы это не разделяем, все служители не разделяют такой внешний вид. Хотелось бы отдельно для сестер и отдельно для братьев провести беседу, как нужно вести себя, как внешне нужно одеваться, что свято, что не свято. Вообще благодать должна была бы научить этому. Почему-то она не учит верующих людей, почему-то они недоступны для благодати, она не может достучаться. приходится и служителям, и родителям говорить на эти темы. Ну, сейчас при всех не очень прилично говорить некоторые тонкости, но в общем скажу, что многим сестрам здесь в лагере нужно менять гардероб. Если они неверующие, я могу снизойти. Просто снизойти и не сужу. А если это члены церкви, мне за вас стыдно. И если бы были здесь неверующие люди многие и посмотрели, то они бы сказали, это все ваши? Ну, я бы опустил голову, мне бы было стыдновато за мной. Поэтому, сестры, вот мне бы хотелось, чтобы у вас после этого лагеря было положено в сердце. Все, хватит так жить. Буду послушна, буду в страхе Божьем, буду любить Бога, прилепляться к Нему, буду слушаться служителей, слушаться родителей. Хватит играть в церковь, надо душу спасать. В конце концов, вот хотелось бы такую позицию, чтобы приняли. Тогда оно все поправится. Ну, такая беседа, очевидно, нужна еще. Ми щиро дякуємо вас за те, що ви прийняли нас, українці пишуть. Нам у вас дуже сподобалось. Ну, я по-русски, можна переводити, не всі можуть розуміти. Ми сердечно благодаримо вас за те, що ви прийняли нас, нам у вас дуже понравилось. Благодаримо всіх працівників лагеря, приглашаємо к нам в лагерь. Молитесь, пожалуйста, за нас, Донецька Республіка. Немножко поспішили с адресом. В политику не надо молодежи входить. Можно ли списывать в школе или в других учебных заведениях? Это грех. Это не нужно делать. Учитесь, трудитесь. Как быть в ситуациях такой? Вместо того, чтобы читать больше, новости ставят, фильм. Как поступать? Не совсем понятно, где ставят фильм, где ставят новости. В школе имеется в виду? Ну как, я думаю, что нужно противиться этим вещам. Я помню свое детство, подростковый возраст. Нас строим вести в клуб. Портфели все замыкают в классе. Все, под ключом. Без портфеля как идти домой? Как домашнее задание выполнять? Я бросаю портфель в школе, пусть он там будет, уроки не сделаю, закрыли, сами виноваты, и пошел домой. И в клуб не пошел. Правильно я делаю или неправильно? Ну, я думаю, что правильно. Вот. Пришел и родителям рассказываю, где портфель? Потерял? Да нет, закрыли в классе. Почему? Вот всех погнали в клуб на фильм. Сынок, нет проблем, молодец. Все, родители одобрили. Прихожу в школу. Вот это надо узнать. Для этого и молиться, и поститься. Для этого с родителями советуйся. Для этого с служителями советуйся. Будет хорошо. И сестрам тоже. Когда предложение есть, советуйтесь с братьями, служителями. Мне вот ехал недавно со служения, звонит одна мама. В возрасте уже. Так она как-то, брат, а вы помните меня? Как-то скучным голосом, печальным таким, скорбным. Ну да, помню. А эта сестра, оказывается, с регистрированной общины. В эту общину меня приглашали. Я там один раз 3 дня был в гостях, проповедовал им. Приглашал их на узкий путь. Потом через год еще раз их посетил. Сейчас они перешли в наше братство. Все община. На Украине у нас. И назначили очищение. Но, когда я у них был, что оказалось? У нее дочь есть, ей под 30 лет возраст. Я пришел со служения, и эта дочь просит побеседовать. Мне брат сделал предложение. Хочу выйти замуж. Что вы мне посоветуете? Говорю, если по воле Божией, выходи замуж, да благословит Господь. Да вы знаете этого жениха. Смотрю, она как-то, ну, с опаской. Что-то ее волнует все равно. Тревога есть. А кто такой? И она рассказывает. Вот такой. А я его знаю. Оказывается, это человек, который отлучен от церкви, женатый был. Со своей женой они в грех впали до брака, скрыли от служителей. Бог их наказал, у них детей нету. Вот, за грех скрытый, в вечере участвует. Очищение в церкви проводилось после их брака, и там обманули повторно. В результате эта его жена тоже опять в грех упала, разбежались, поотлучали их всех. Теперь этот жених делает ей предложение. Они еще в братство наше тогда не перешли. А где делает предложение? Через контакты, социальные сети, вот там одноклассники, там они познакомились, она себе жениха там искала, а он себе невесту там искал. Кто в интернете ищет, это такая помойка, там хорошего вряд ли что найдешь. Не советую. И что? Я когда это узнала, я ей говорю: сестра, беда тебе будет. Не советую категорически тебе. Она меня давай уговаривать, чтобы я ей посоветовал, согласился. Ты, говорит, это бесполезно. Я тебе говорю, что я против. Как хочешь поступай, но я бы тебя не сочитывал, не благословлял. Это просто не Божий путь. Она меня не послушала. Сильно замуж хотелось. Он ей наобещал там. Теперь ее с нервными тиками мама забрала домой. С полуразрушенной нервной системой, беременна, всю телепает ее, она чуть живая, звонит: мама, забери меня, потому что я умру или что-то случится со мной, или с ума сойду. А он как снял овечью шкуру и волчьи зубы, как показал ей после брака, тогда она дядю Сашу вспомнила и его советы. И теперь мама ее спрашивает: а что нам теперь делать? Говорю: поженать. Плоды непослушания. Пожинать. Дай Бог вам силы. А что скажешь теперь? Развод делать? Нельзя развод. А как? И жить невозможно. И не прожуешь, и не выплюнешь. И вот как это? Как его теперь быть с этим делом? Ну, вот так. И вот и жует теперь. Друзья, когда на это вы смеетесь, а мы когда смотрим на эти вещи, плакать хочется. Это живые души, это судьбы, это что там ребенок она вынашивает, это ж ребенок покалеченный будет. Ко мне такая мама одна приезжала, так у нее ряд детишек, и один ребеночек, это ноет, целый день ноет, еще и ночью. Мама, плачет, это такой маленький ребенок. Я ей говорю: как ты вынашивала его? Та говорит: муж в интернете сутками отлученный сидел, а я вынашивала, проплакала всю беременность. Но мне не удивительно, что ребенок плачет. Мать испортила нервную систему ребенка. И теперь оно больное, у него там и колиты, и расстройства, и что ты хочешь. Ребенок не успел еще начать жить, а он уже не способен жить, страдает, мучается. Вот вам и предложение. Поэтому советуйтесь, друзья, подходите ответственно, богобоязненно. Это надо от Бога на браке получить благословение. Если вы подойдете нечисто, вы можете рискнуть не получить благословение. Храни вас Господь. А когда сделали предложение, сестра должна испытать волю Божию, советоваться с родителями. Если родители не согласны, или один из родителей: сестры, отказывайте, не выходите замуж, это не будет благословенно. Я знаю случаи, когда сестры пренебрегли это, катастрофы в жизни. Катастрофы. Все. Надо согласие родителей, благословение родителей. Тогда будет и Бог благословлять.